Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Цена жары и засухи. Так звучит сегодня тема нашей программы. Как российская экономика справится с последствиями аномальной жары? Почему? И подорожает ли мясо, молоко и хлеб? Что будет с бензином? Вопросом. За счет кого и чего правительство сможет бороться с дефицитом бюджета? Ну и как дела обстоят и в европейской экономике? Потому что понятно, что, в общем, это сообщающиеся сосуды, и как-нибудь все соединится. Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с человеком знающим, доктором экономических наук, директором Институт экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вам, уважаемые слушатели, я предлагаю задавать вопросы, и простые, и не очень, потому что обычно вы демонстрируете свое знание экономических тем. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пишите и звоните. Я начну просто с новостей, которые сегодня, собственно, уже вот к концу дня стали понятны, потому что сегодня свое первое заседание собралась специальная рабочая группа, которая должна мониторить ситуацию с засухой еженедельно. Ее возглавляет вице-премьер Виктор Зубков. В состав входят сразу несколько ведомств, в частности, Минсельхоз, Минфин, МЧС, Росгидромет и РЖД. Вот Росгидромет здесь, вот, конечно, на самом таком важном, видимо, месте. А на днях премьер Путин потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с засухой и ускорить работу по преодолению нанесенного ущерба. Уже известно, что из-за засухи объявили режим чрезвычайной ситуации в 23 регионах. И 9, по данным Росстата, 9,6 миллионов из 48 миллионов гектаров засевных площадей эта засуха уже накрыло. Как-то так совпало, что на этих же днях Дмитрий Медведев поручил к 1 апреля 2011 года разработать стратегию мясного животноводства и, в общем, по традиции заказал там модернизацию. Как вот это вот все будет выглядеть, нам и, наверное, надо попробовать оценить. Потому что комиссия сегодня закончилась, это я вам просто вам и слушателям излагаю, что же в течение этого дня произошло. России не грозит дефицит продовольствия из-за засухи, и всплеска роста цен на продукты питания в регионах не имеет никакого экономического основания, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. И он обратился к региональным властям с предложением поработать с бензином по этому вопросу. Тоже очень хорошая, интересная формулировка. Этот ажиотаж не имеет под собой абсолютно никакой экономической основы. Государство располагает полными ресурсами как финансовыми, так и товарными, в том числе зерном интервенционного фонда, сказал он. Да. Поэтому спокойно работать, призвал Зубков. Тем не менее, граждане, по мнению фонда общественного мнения, они провели уже опрос о возможном росте цен на основные продукты, ожидают в ближайший месяц. Чуть более месяца назад к этому склонялись только 65%. Сегодня, как выяснилось, 73%. И по данным вот людей из общественной палаты и некоторых из экспертов, мукомолы уже говорят о том, что стоимость муки выросла, что продукты, тем не менее, дорожают. Так кто вот в данном случае? Надо спокойно работать или все-таки ждать подорожания?
Ну, можно спокойно работать и ждать подорожания одновременно. Но ясно, что власти всегда должны излучать оптимизм, и понятно, что и вице-премьер принадлежит к оптимистам. Здесь о чем речь идет? Конечно, наши граждане ведь понимают, что раз какого-то блага становится меньше, а зерна будет намного меньше, не будет 85 миллионов тонн, как в прошлом году, будет, наверное, может быть, на 15 меньше, может, и больше. И понятно, что когда какого-то блага меньше становится, то оно должно дорожать.
Я просто Минсельхоз снизил прогноз урожая с 90 до 85. Это вторая корректировка в меньшую историю.
Ну, по-моему, еще меньше будет.
Министерство ждало 97.
Но это, наверное, где-нибудь весной, тем более. Ну, что я хочу сказать, что вот, скорее всего, можно разделять его оптимизм Зубкова по поводу того, что вот хлеб не подорожает. Вот есть действительно интервенционный фонд, и там, наверное, правительство как-то справится с этим. А вот что касается животноводства, то здесь могут быть проблемы, потому что вот эти корма...
То есть хлеб поддержат?
Да, вот здесь может быть пару процентов к инфляции, вот это подорожание кормов может произойти. Я думаю, что здесь всплеск инфляции, наверное, не должно быть, это пока сейчас трудно оценить, но то, что не получится правительственный прогноз 5%, ну, скорее всего, будет, наверное, больше, может быть, 6,5-7%, вот. Так что мне кажется, что ситуация-то, она ведь как бы всемирная. Везде такой ажиотажный спрос на зерно. Но везде плохо, жарко, что делать. И понятно, что здесь спекуляции начинаются мощные, и трудно с этим справиться. Но я думаю, что все-таки уж такой какой-то вселенской катастрофы не должно быть. Мы привыкли к инфляции. Ну и что будет? Даже 10-12 жили, индексации никаких не было, ничего. Так что я не думаю, что здесь проблема будет.
Может ли в этой связи хорошо, даже если не очень сильно подорожает, хотя для людей это окажется заметным, если подорожает все, и хлеб, и молоко, и мясо, и там макаронные изделия, дальше все производное, да, и плюс еще бензин, и неотмененный транспортный налог, то есть все вместе выглядит существенно для обычного обывателя.
Конечно. И проблема в том, что у нас нет обычного обывателя. Есть группа людей, там одни говорят 10-15%, которым все равно там как подорожает.
Разумеется, но мы их не берем в расчет.
Есть, скажем, средний класс, которого, ну, как ни крути, там по разным подсчетам, ну, не больше 20%. А остальные помидорчики, огурчики, свои огороды, так что, ну что.
Прокормятся опять.
Да, конечно.
Сомнений нет. Так подождите, воды-то нет. У нас и с огородами-то в этом году все сгорело.
Ну, это особая проблема с водой здесь. Действительно.
Может ли из-за того, что объемы производства сократятся, сельскохозяйственной продукции, и некоторые эксперты говорят, что, например, упадет на 10%, то будут перебои? Или это все-таки уже теперь невозможно?
Нет, я думаю, нет. Понимаете, у нас настоящая рыночная экономика. Можно ее там называть несовершенной, дикой, там какой-нибудь еще.
Завезут, если что.
Да, конечно.
Какие-то
здесь проблема цены только, да. Проблема цены. Если у людей нет денег, то у них, ну, как бы не будет спроса. А у тех, у кого есть деньги, конечно, они будут реализованы, материализованы.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спустя 3 десятилетия после ухода из жизни Владимира Высоцкого поэта и актера вспоминают автор книги «Правда смертного часа» Валерий Перевозчиков и режиссер-документалист Петр Солдатенко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, как засуха и жара отразится на российской экономике и как российское правительство будет справляться с дефицитом бюджета. А можно ли сказать, что вот эта тема сейчас осложнит, вот все, что связано с аномальной жарой, осложнит тему бюджета, который сейчас корректируют? Или это не скажется на...
Ну, понимаете, здесь несколько все-таки они разные проблемы, хотя, конечно, все совсем связано в экономике, но правительство, на мой взгляд, действует, в общем, более-менее правильно, вот в контексте засухи, будем говорить так, и, в общем, слава богу, есть интервенционный фонд, вот этот вот, который можно... каким-то образом расходовать для того, чтобы поддерживать цены. Ну, а что касается бюджета, я все время устаю уже критиковать правительство за то, что оно слишком рьяно хочет свести к балансу наши доходы и расходы. Мне кажется, это очень, как бы это сказать, мягко говоря, это контрпродуктивно для нашей экономики. Ничего бы не было страшного, если бы у нас дефицит бюджета был бы у нас 5, 6, 7%. У нас, слава богу, там минимальный размер государственного долга к валовому внутреннему продукту, там где-то 12-15%. Ну и что здесь такого? Можно вполне жить с этим и стимулировать экономику. Надо деньги тратить. Я об этом говорю все время.
И все время хотят
не тратить.
Нет, и стручку еще снимать с налогоплательщиков.
Ну, это правильно, да. Это, ну, вот, это вообще-то, надо сказать, это не только российская проблема сегодня. Угу. У всех бюджеты дефицитные, у одних большие, у других нет, публичные долги большие. Ну, вот Японию взять, например, да, у них отношение долга государственного к валовому внутреннему продукту 200%. А у нас там, значит, вот всего 12-15. А тем не менее инфляция, например, часто так как-то начинает сравнивать. Инфляция у нас там просто сумасшедшая по японским масштабам. У них там дефляция даже 0 или там 0,5, а у нас 5-7. А если считать правильно, то может быть все 10-12. Так что здесь такая история очень смешная, потому что вот спорят как бы Америка и Европа. Американцы, они тоже, у них бюджетный дефицит сумасшедший. 10-12%, может, 13% даже сейчас. Это ненормально. Если вы знаете этот критерий мастерский, там 3% считается, значит, это как бы вот критерий. Если у вас больше 3%, то у вас что-то все плохо. Идет к греческому варианту. Угу. На самом деле, во время кризиса никто же спрос не предъявляет. Если не государство, то никто. И вот сегодня стоит очень тяжелое. Все правительства стоят перед выбором. Значит, с одной стороны, надо, конечно, жить по средствам, а с другой стороны, а как жить, если вот вы, например, автохлам перестанете принимать и перестанете помогать, значит, вот покупателям покупать, и тогда рабочие работают, да, но если вы перестаете, то тогда и есть опасность, что просто перестанут покупать люди. И это во всем мире так. А если они перестанут покупать, то тогда возникнет проблема безработицы опять. Значит, надо, с одной стороны, увеличивать дефицит бюджета, увеличивать расходы. А с другой стороны,
я хочу вот просто спросить. Да. То есть бесконечное укладывание и строительство российских дорог. Это вот обеспечение, это трата денег и обеспечение.
Ну, дороги это одна из проблем. Ну, почему только дороги?
Ну, например,
дороги тоже укладывают. Ну, почему? Нам надо укладывать. А вот вы так улыбаетесь, вот когда про дороги.
Конечно.
Все как будто не надо.
Потому что
у нас нет дорог.
Подожди, правильно.
А все время боятся, что своруют.
Все время сосчитали, что своруют. Вот сосчитали, что строительство магистралей. Тут вот несколько коллег-журналистов из Эсквайра.
У нас дороже там в 15 раз.
Так нет, они около 30 миль. Одной из дорог в городе, готовящейся к зимней Олимпиаде, стоит 4,9 миллиардов английских фунтов стерлингов или 7,5 миллиардов долларов. Журналисты посчитали, что на эти деньги участок дороги можно было бы выложить слоем гусиной печени фуа-гра толщиной в 20 сантиметров или трюфелями, да, в 5 сантиметров.
Так это где воруют? В Англии?
Нет.
А где?
В России.
В России?
Да,
что
да,
вы говорите?
Да, да, да. Да, и вот и с РЖД там тоже, я уж не говорю, недаром же вот тут «Газпром» хотят постричь немножечко.
Ну, не знаю, я что хочу сказать, что ведь это обычная проблема всегда. Если у вас нет... Ну, я бы так сказал. Вот нормальная политика – это баланс кнута и пряника.
Так.
Если у вас кнута нету, вот ни сталинских репрессий нет, с одной стороны, слава богу, а с другой стороны, нет демократического контроля над, скажем так, хозяйствующими субъектами, то понятно, что, если они пользуются государственными деньгами, то понятно, что вы должны считаться с таким девиантным, как принято говорить.
Научный термин,
да. Девиантным поведением, да. Ну, что делать? Некоторые понимают так, общественный интерес.
Угу. С флагрой и дорогами. Ну, хорошо. А что тогда все-таки с бензиновым вопросом? Не случайно вице-премьер-то говорит, что как-то поработать надо по бензиновому вопросу. Вот как вы думаете, что это означает, поработать по бензиновому
вопросу?
Приказать,
чтобы цены не росли.
Это
есть поработать, конечно.
Поработать, чтобы не росли. А да. Нам говорят о том, что все равно будут расти.
Ну, вот здесь...
И транспортный налог, вот вроде как и расти должны, транспортный налог
постоянный,
надо брать
здесь...
в регионах.
Но если есть установка, как говорится, оздоровить финансы, то понятно, что методом проб и ошибок, методом тыка, что ли, значит, вот пытаться там поднять налоги и сократить расходы. А здесь уже как получится. Значит, смирится общество, или там не общество, подданные, которые в обществе живут. Это одно дело, не смирится, другое. Потом найти виноватого надо, если не получится. Но это обычная история. И я хочу сказать, что это не только в России. Везде одна и та же история. С одной стороны, здоровые финансы, с другой стороны, экономика просит денег.
Ну, то есть, с бензиновым вопросом будут работать, потому что это такая народная история. С хлебом тоже разберутся.
Ну, пытаться, да. Но, с другой стороны, вот видите, есть установка сдерживать тарифы естественных монополий.
Да, да, да. Вот первый раз сказано, что
это, с «Газпромом» это очень будут. Важно, потому что действительно там протестные настроения нарастают, насколько известно, в регионах, потому что сумасшедшие совершенно скачки этих тарифов при доходах, когда люди, десятки миллионов людей еще получают зарплату, там, 4 тысячи, 5 тысяч.
Да, топ-менеджеры, это, конечно... 17 членов правления, вот тут цифры недавно опубликовали, 64 миллиона в этом году получили.
И да.
Может, конечно,
это
них порадоваться.
Это моя любимая тема, я вам хочу сказать. И вот это вот, знаете как, вот когда мы говорим о повышении цен там, на 10%, на 20-30%, это опять мы возвращаемся к средним цифрам. Вот в здоровых обществах, развитых, более-менее цивилизованных, на которые мы хотим быть похожими, там как вот дело обстоит? Значит, есть большой средний класс. Вот как немцы говорят, двухтретевое общество, там 66-70%. Вот. А остальные там половина богатых, супербогатых, половина там бедных. Ну и хорошо, вот оно так живет. И поэтому вот в этой ситуации, когда возникают какие-нибудь богачи, то вся страна радуется. Это как спорт. Если мы с вами все нормально живем, но мы не настолько талантливы и энергичны, что-нибудь придумаем.
Как эти 17 членов правления?
Да, как эти 17. То тогда, значит, мы вроде... Ну, когда мы с нами хорошо живем с вами, более-менее.
Да.
Ну, по крайней мере, мы тратим, что мы хотим.
И не думаем о том, что сейчас вот все поднимется,
да,
и,
ну,
боже мой, что же будем
да.
с этим делать.
Вот, тогда, да. А то, что вы говорите, это, конечно, скандал. На самом деле, это провал социальный. Я вообще вижу три провала вот, в нашей экономике за последние четверть века. Несмотря на что много хорошего. Не будем про хорошее говорить.
Ну, про это без нас с вами скажут. Есть кому.
Без нас.
Да,
нет, ну, есть все-таки инфраструктурный рыночный экономик. Я коротко назову. Вот первый, то, что мы упомянули, это, конечно, социальный провал. Да, конечно, советское общество было очень, как это сказать, больно уравниловкой. Вот, ты 180, я 190, не такая зависть большая.
Угу.
Или там ты 220, я 210.
Ну, профессор
побольше. Аванс
получка.
Получил. Ну, профессор побольше. Но я не был тогда профессор.
Нет, профессора уважали
за то,
что он профессор.
Да, уважали, еще как. Вот мои профессора тоже говорят, вот, значит, раньше там был диктат партийный, но зато нас уважали. Нас деньги, за счет зарплаты была приличная.
Ну да, безусловно.
А сейчас мало того, что не платят, и еще...
Не уважают.
Еще... Нет, ну я бы так не сказал. Не спрашивают. Вот это первый провал. Второй провал – примитивизация экономики. Потому что вот похоже, что мы наблюдаем агонию советской научно-технической цивилизации.
Я просто вам в качестве примера сегодня не помню, кто опубликовал данные о том, что граждане по-прежнему связывают расцвет экономики с тяжелой промышленностью, не вовсе с инновациями и модернизацией.
Ну, какие граждане? Это, я думаю, граждане
опрос был какой-то, да.
Моего возраста и старше. Ну, а что там молодые будут говорить про какую-то тяжелую промышленность? Но я вам хочу сказать, что тяжелую промышленность не потому ее, что вот нужно там делать побольше черной металлургии, там чушек и всякого того, а просто потому, что они были востребованы. Это же была, несмотря на репрессии, чудовищные преступления советской власти. Там было много позитивного. 50-е, 60-е, 70-е годы, расцвет научно-технического творчества в стране. И это, я хочу сказать, что терять этот бренд ради чего? Не очень понятно. Многие говорят, там, скажем, мои противники идеологические, которые, что вот эта вот вся советская страна была Потёмкинской деревней, чем быстрее она исчезнет, тем лучше. Я так не считаю.
Ну, так именно примитивизм.
Вот примитивизация идет к тому, что, вот, понимаете, мы живем в таком мире, когда у нас есть культ, как бы сказать, культ денег и силы, что ли, вот, власти, да. Как, вот, почему там чиновники процветают? Ну, не все, конечно, а вот есть общая тенденция такая. Ну, что... Ведь, понимаете, ну, нельзя шарахаться из стороны в сторону, но у нас так произошло. Если был утопический герой Павка Корчагин, сейчас такой же утопический герой.
Хорошо,
Роман,
значит,
Абрамович.
Роман такой Абрамович, же да, абсолютно, но их смен, да. А третий-то у нас, вот третий пункт,
провал, примитивизация. Это, как бы это сказать, это институциональный провал. Это значит неуважение к правилам, закону. Это вот знаменитый возглас Франка, что друзьям все, врагам закон. Или остальным закон. Это, конечно, грустно очень, потому что все-таки начиналось с этого. Помните, диктатура закона. Диктатура закона для всех вроде бы должна была быть. К сожалению, здесь откат происходит. И поэтому бизнес очень обеспокоен. И обеспокоен, но что значит? Он, конечно, что-то делает, но всегда есть большие проблемы с долгосрочными инвестициями. Потому что надо иметь знакомство хорошее.
Да, да, вот главное правило про знакомство.
Да.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Химкинский лес как основ для возможных коррупционных схем. Одна из главных тем его.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мировой суд в подмосковных Химках полностью оправдал лидера движения в защиту химкинского леса Евгению Чирикову, сообщил корреспондент Радио Свобода. Ранее была оправдана и освобождена журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. Всего в пятницу милиция задержала около 30 человек, среди них фотокорреспондент Радио Свобода Юрий Тимофеев. Их обвинили в хулиганстве. Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием Подмосковья корреспондентов «Радио Свобода» и «Новой газеты». Как отмечает заявление Союза, Юрий Тимофеев и Елена Костюченко по заданию своих редакций освещали акции защитников химкинского леса. Их задержание является грубейшим нарушением профессиональных прав журналиста. С Евгении Хасис снято обвинение в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой. Теперь она обвиняется только в соучастии в убийстве адвоката Станислава Маркелова. Как сообщил Итартас, ее защитник Александр Васильев, следствие по делу может быть завершено в ближайшее время. Хасис и другому подозреваемому по этому делу Никите Тихонову предъявлено обвинение в окончательной редакции. В Москве из-за длительной аномальной жары загрязненность воздуха в несколько раз превышает предельно допустимый уровень, сообщил представитель МОЗ экомониторинга. Сербия намерена продолжать бороться против выхода Косово из ее состава, после того, как в четверг Международный суд ООН постановил, что этот акт не является нарушением международного права. Решение суда не имеет обязательного характера. В иракском городе Киркук сегодня совершено покушение на шефа местной полиции. В результате взрыва бомбы, заложенной на пути следования его автомобиля, начальник полиции был серьезно ранен. Его сын, тоже полицейский, погиб. Ранения получили еще 13 человек.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Руслан Гринберг, доктор экономических наук, директор Института экономики РАН, сегодня мой гость, и мы обсуждаем последствия, возможные последствия засухи и аномальной жары, как это скажется на экономике. Но, естественно, уже говорим, конечно, шире, потому что в момент таких кризисных историй проявляются и все остальные беды и проблемы. Ну, так вот, если, значит, вот вы сказали, три есть беды, экономические, институциональные, социальные и, по сути дела, структурные. И это означает, что что? Вот, например, каждый раз разговоры о модернизации будут наталкиваться на эти три проблемы, и вряд ли в этой ситуации можно что-то модернизировать, надо просто менять.
Ну, понимаете, здесь ведь проблема такая, она загнана очень, вернее, как бы власти загнаны здесь, такой узкий коридор решения проблем. Я их не хочу оправдывать, не хвалить, не осуждать, но иногда я их думаю, что понимаю, когда вот они все-таки думают о бюджете, что вот как бы вот ситуативное реагирование на проблемы, а не попытки какие-то грандиозные проекты устраивать. Ну, например, вот, скажем, у нас нет профессионально-технического образования. Это очень серьезный вопрос. Нет прикладной науки абсолютно. Как можно там... Ну, это надо начинать. Это такая... неблагодарная, тяжелая работа, потому что много потеряли времени. Времени не на нашей стороне. И поэтому здесь надо говорить банальности, где не хочется, типа, там, политической воли, хотя вроде бы как бы вертикаль наша работает.
Угу. Вот. Да, и вот все скажем.
Владимир Владимирович решает вопросы везде, кругом. Ему только не повезло, что не в Люксембурге начальник, а в России. Там бы можно
там
было...
Там, ну, там спустился на вертолете.
Там быстро можно было решить все вопросы из ГАИ, там из...
Так у нас с ГАИ не Владимир Владимирович решает, у нас с МВД, теперь Дмитрий Анатольевич решает.
Ну, в общем, что говорить. Проблема сложная, потому что власти наши не глупые, они очень серьезно боятся, что вот наш интеллектуальный потенциал
и
производственная культура уже таковы, что давай деньги, не давай, ничего не изменится. Угу. Я боюсь, что так обстоит дело. Я не хочу оправдать это, но просто какие-то могут быть такие мотивы. Потому что мы еще в состоянии, по-моему, спасти вот этот замечательный наш советский научно-технический потенциал, где там много еще интересных здоровых кусков осталось. Потому что если вот вымрет поколение... который старше меня, например, на 10 лет, и мы, ну, и что тогда? Девелоперы, брокеры, значит, вот, финансисты,
не, ну как,
журналисты.
Газпром, Роснефть.
Да, но это я не считаю. Это, да. Слава богу, что есть, потому что природный потенциал у нас используется.
Ага, и 64
хорошо.
Миллиона 17 членов правления. Кстати, между прочим, в Совете директоров...
А вам так не нравится?
Подождите. Между прочим, в этой компании...
Вы
есть 4
либеральный человек.
Нет, я очень люблю, если у людей все хорошо, только лучше, чтобы было не 17.
Хорошо.
Понимаете, чтобы не 17, а побольше. А, там, между прочим, есть... Вы вот все говорите, государство хорошее. Там ведь есть 4 представителя государства, в том числе парочка министров. Вот они вообще как наблюдают за это? Понятно, что вот эта вот попытка сейчас с «Газпрома» чего-то содрать... наконец, заставить заплатить побольше в связи
кому?
С бюджетом.
Ну, бюджет.
Да-да-да-да-да. Она, наверное, вот связана с тем, что все-таки эти четверо смотрели на этих 17. Ну, сколько ж можно? Вот мне так хочется верить.
Ну, не знаю, мне трудно сказать. Я знаю одно, что, конечно, топ-менеджеры должны получать много денег, вот, но они должны как-то стараться, чтобы модернизация происходила у них. Вот мне всегда очень забавно слышать, когда вот наши руководители говорят, что вот у нас производительность труда, например, в угольной промышленности, она низкая, а вот шахтеры, значит, мы и так уже на грани того, там, даем им зарплату, а работают-то они плохо. А считается очень просто, там, сколько человек, значит, работает в угольной промышленности и сколько они, значит, вот добывают. А проблема в том, что их оборудование, шахтеров, оно очень устаревшее. А кто, они сами, что ли, должны заботиться об обновлении своих этих инструментов? Понимаете, это очень интересная история. И в этом смысле, когда, например, у них есть менеджер, который получает там в 1000 раз больше денег, чем у шахтеров, но они должны заниматься.
Вот. Хорошо, а можно все-таки, вот вы как экономист, можете оценить потенциал вот, действительно рабочего капитала? Потому что, вот скажем, заводы по производству там металла. У нас есть некоторые заводы, которые
очень
нормально,
да.
их оборудуют, да. там стоят немецкие, американские машины
да.
и так далее, так далее. Очень менеджеры внятно, и старые
да.
советские. А, и вот что? Они конкурентоспособны и рабочие.
Абсолютно.
И с рабочими все хорошо, и рабочие там нормально
но, видите,
работают.
Там все зависит от конъюнктуры мирового рынка, потому что мы в основном все ориентированы на экспорт. А сейчас как раз очень хорошая пора, по-моему. Вот начинается оживление, восстановление мировой экономики. Вот. Ну, поэтому это так называемый природно-сырьевой потенциал, он используется у нас прилично. Но просто не хочется, чтобы ограничивалась наша страна производством только вот неготовой продукции. Вот это проблема, понимаете? Нужны бренды, штук 8-10, вот типа Nokia. Мы вот там хорошо работаем для Боинга, там у нас молодые люди там трудятся. Все в порядке.
Ну, так Владимир Владимирович говорит, что надо вот
всё
самим, а не Боинге.
А вот надо самим. А самим нужна...
А Боинги-то вкладывают в мозги,
да,
и продают
абсолютно.
Идеи.
У нас должна быть государственная структурная политика, которой, к сожалению, нет. Тогда мы могли бы еще рассчитывать на... Может быть, на подтягивание наших готовой продукции до мировых стандартов. Не везде, но во многих сферах мы еще могли бы это сделать. Вот, скажем, там мои любимые самолеты широко фюзеляжные. Многие говорят, что уже все, мы проехали, уже их нет. А я считаю, что еще можно было бы сделать, просто не вдаваясь в подробности.
А вот говорят, что еще вот крыло какое-то мы особое можем сделать.
Не, ну мы много чего можем сделать. Но ведь наша проблема всегда простая. Серийное производство нет. Нет коммерциализации инноваций. Нет спроса на это, потому что спрос на инновации должны предъявлять предприятия, которые конкурируют друг с другом. У нас просто таких предприятий нет. В этом смысле просто страна становится такой, с очень серьезной, с, как бы сказать, мы становимся серьезными потребителями. Не все, к сожалению. Вот. А что касается производства, то здесь уже проблемы. Топливно-энергетические прекрасно. Вот. А готовая продукция очень сложно. И почему-то тенденция все становится более грустной, потому что импорт очень мощный. Вот для немногих 10-15% людей, которые пользуются, значит, в общем-то, прелестями рынка. Ну, и понятно, что...
Но и вступление в ВТО этому не поможет? Или...
Понимаете, почему я вот смотрю так грустно на это дело? Вот я недавно посмотрел статистику. Ну, там американцы сделали как научный рост просто научных специалистов, не только фундаментальной науки, но и в прикладной. Вот у всех там прирост ежегодный 2-3%, а у нас минус 2 в среднем. Все время сокращается. И, в общем, отсюда как бы вы блокируете будущее свое. Потому что можно говорить об инновациях, о модернизациях, но кто-то это должен делать. Слава богу, что риторика хоть такая появилась. Потому что раньше вообще думалось, что как бы рыночная экономика сама растает, все по местам, конкурентные наши преимущества есть, и хорошо. Я имею в виду топливо и сырье. Сегодня вроде бы уже есть озабоченность, потому что такая громадная страна с такими традициями, с такими границами. У нас там границы, сколько там, десятки тысяч километров. Я не могу себе представить такую страну без собственного машиностроения. Вообще, даже с точки зрения безопасности, я уже не говорю о облагораживании структуры экономики. Понятно, что здесь нужна какая-то мощная программа, но это легко сказать.
Ну, вот она
мы с вами были вот на этом...
В Екатеринбурге,
да. Там вот я выступал с яркой речью по поводу того, что вместе с Европейским Союзом у нас очень серьезные шансы есть еще вот заключить некий пакт модернизации России и Союз...
Сколково
я не хочу комментировать, хотя это все равно лучше, чем покупать американские ценные бумаги просто и накапливать валютные резервы.
Ну, там зато вот такая лучше. Дорогая земля будет около этого Сколково, от Романа Абрамовича там посеется рядом.
Ну, может, что-нибудь из этого получится. Да. Я просто хочу сказать, что вот Европейский Союз сегодня находится в плохом, в отчаянном положении. У них очень готовая продукция, у них есть мощности сильные, и очень мощное профессионально-техническое образование. И они... понимают, что у них не будет экономического чуда, как в 50-е, 60-е годы. Будет вялый такой спрос.
Там что, Азия с дешевой рабочей силой очень развивается?
Внутреннего спроса нету, они ориентированы на экспорт. А в других странах начинается кампания против государственного стимулирования экономики. Они очень этого боятся, что спрос совсем станет вялым. Поэтому Россия, это вот действительно настоящий был бы СЭФ. Помните, СЭФ был?
Совет экономической взаимопомощи.
Он был довесок к политическому союзу, да. А сейчас был бы действительно вот этот Совет экономической взаимопомощи. Я вот разговаривал с некоторыми лидерами социал-демократической партии ФРГ. Они, правда, по позиции, но они, в общем, там политическая состязательность есть. Они очень за это дело.
И то есть нужно Меркель... такое вот сотрудничество.
Да, да. Потому что все знают, что в 21 веке будет три игрока мощных, которые будут определять положение дел в мире. США по-прежнему, чтобы у нас не говорилось здесь, даже у вас на свободе. И там Китай и Европейский Союз. И я думаю, что мы, то есть уверен даже, что мы должны быть вот с Европейским Союзом.
С Европейским Союзом. Чуть не с Китаем.
Но это долгая история. Я считаю, что здесь ментально мы как-то...
почему не с Америкой? Потому что далеко все.
Америка далеко. Это одно и то же примерно.
Ну да, Китай и Америка. Поэтому лучше с европейцами.
Нет, Китай и Америка и Европейский Союз. Но я думаю, что с Китаем, конечно, нужно тоже поддерживать теплые отношения. Они этого хотят. Но просто мне кажется, что мы ближе там... И нам нужно...
А в этой связи, вот как вы прокомментируете слова сегодня президента Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, выступил за немедленную реализацию всеми развитыми странами мира по бюджетной консолидации, считая ошибочным мнение о необходимости сохранения или даже расширения мер по поддержке экономики. Статью он эту опубликовал сегодня в Financial Times.
Ну, я против такого подхода. Угу. Я больше на стороне Барака Обамы, который считает, что еще... И на стороне Сороса, кстати, который сказал, что еще время не пришло к свертыванию мер государственного стимулирования.
Ну, вот Федеральный резерв рассуждает. Говорит, что надо еще держать, как я понимаю, Бернанке, вот они тут и выводят.
Ну, да, то что значит держать? Не повышать процентные ставки. Ну, там это очень серьезная история. Мы вообще в таком парадоксальном мире живем. Смотрите, мы кризис принципе, вот этот глобальный, стал результатом безудержного потребления, обогащения без всяких основ, да, для этого, без реального сектора и все. А теперь, то есть, вот эта эпоха, как бы это сказать, безответственности, как Барак Обама, кстати, эпоха безответственного кредитования, потребления, она вроде закончилась, но для того, чтобы выйти из кризиса, надо, чтобы люди опять начали потреблять. Сейчас началась другая полоса, полоса скаридности, неуверенности.
Ну да, все на черный
все
день.
Да, все на черный день чего-то ждут. А пока вы ждете, вы же не покупаете ничего. Вы не меняете мебель, не меняете холодильники, хотя, может, пора уже. И это грустная история. Угу. Это ведь капитализм, понимаете?
То есть, товарищи, если даже повысятся цены и засуха отразится осенью на экономике, покупайте.
Если вы хотите родину спасти, надо покупать.
Давайте наушники. Послушаем Валерия из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Приветствую вас. Я должен разочаровать господина Гринберга. Дело в том, что мы действовали, шли по пути отрицательного отбора и деградации политического менеджмента от высокообразованного правительства большевиков после сталинского переворота. Мы катились до такого состояния номенклатуры, что она поставила собой цель не свободу, равенство и братство, как это делали большевики, а я поставил перед собой цель захват собственности и закрепление народа на тех рабочих местах, которые бы обеспечивали непрерывное преуспевание этой номенклатуры. Отрицательный отбор кадровый достиг таких степеней. На всех постах находится такая невероятная, катастрофическая, бескультурная бестолочь, что попытки, что бы то ни было, преобразовать путем эволюции абсолютно обречены на провал. Эти люди с оружием в руках будут сопротивляться любым новациям, любым попыткам внедрить хоть какую-то демократию, хоть какую-то конкуренцию в нашей жизни.
Спасибо, Валерий.
Ну, это очень интересное рассуждение. Я часто встречаю такое понимание ситуации, но мне что-то здесь мне не устраивает. Понимаете, вот такое ощущение, что народ намного умнее начальство. Мне кажется, что это не так. Это было бы хорошо, если бы было бы так, тогда бы можно было бы как-то простые решения находить. Но это, я думаю, не так.
Но вы же вот тоже, наверное, не сторонник формулы правительства «последний европеец» или сторонник?
Ну, единственный европеец.
Да.
Вроде бы. Нет, я бы так не сказал, но я просто думаю, что вот эта такая радикальная позиция, она, по-моему, контрпродуктивна. И отрицательный отбор, он был, но и был положительный отбор тоже. Здесь нельзя однозначно сказать. Ну, смотрите, 50-е, 60-е, 70-е годы, то, что мы говорили, культ образования, культ науки. И многие люди работали честно, очень эффективно, но иначе бы мы он говорит, после сталинского. Конечно, Сталин – это абсолютное зло, можно сказать, это без всяких колебаний, но все-таки ведь мы должны считаться с тем, что это была цивилизация, которая противостояла другой цивилизации. И почти равна ей была, я имею в виду, вот с точки зрения материальной культуры. Так, то есть мы, конечно, отставали мощно, но сильно догнали и Гагарин, и Спутник. Я просто вот я
несмотря помню, на такой чудовищный отбор.
Отрицательный отбор, да. Я вот помню, я был в 9 классе, мы там, или в 8 даже, мы уже портвейн стали пить немножко, и как раз Гагарин полетел. Вот я помню, мы, значит, выпивали этот портвейн, и, значит, вот рассуждали, что за что нам повезло, что мы в такой стране родились. Вот в 68-м году мы уже другие напитки пили и уже думали о том, почему мы родились в этой стране, когда речь
после Праги.
После Праги, через 7 лет. Но тогда это было... И что? И это же не было утопией какой-то. Это действительно было...
Так вы понимаете, что по последним исследованиям у молодежи тоже в голове возникает, когда говорят, Гагарин, это бренд. за столько лет,
да что
за
говорите,
жизнь.
Да. Многие,
так,
к сожалению, не знают.
Нет, ну вот те, кто знает, то, если что-то возникает, те, то Гагарин. Да, то, и
абсолютно.
Что? 40, ну и что? А за 45 лет никакого другого бренда-то не родилось. В том-то и дело.
Типа Nokia вы имеете?
Да, типа Nokia.
Ну, как не родилось?
Ну, ну вспомните.
Ну, почему? Ну, а Калашников?
О!
Нет, ну,
это не только
ну, много можно придумать. Мишки на севере.
Мишки на севере? Да, ну, можно еще, конечно. Сейчас мы с вами насчитаем.
Много можно придумать.
Я быстро прочту то, что на пейджи нам прислали. Пускай правительство отменяет импортные пошлины, тогда вместо инфляции будет дефляция. Владимир Киселев и Междуреченска.
Это интересно, теория. Ну, тогда вообще можно прекратить собственным производством тотально чего-либо? То есть довести до абсурда? Ну, что?
Борис нам пишет.
Еще больше усилить примитивизацию экономики.
Да. Борис там пишет. Возможно, что засуха будет способствовать повышению цен. Это плохо. Помочь может только Путин. Он должен оставаться руководителем пожизненно, всем врагам назло.
Вот это как, правильно.
Правильно. А как вот Путин, интересно, с повышением цен-то? Он тоже скажет, как Зубков, поработайте по бензинному вопросу?
Нет? Вот,
вопросу, а что же с засухой сразу? Надо вот и...
Ну, видите, часто у нас ведь, понимаете, когда у вас экономика... Почему я не завидую нашим...
Слушайте, Ирина пишет, я как будто угадала. Господин ученый, я не спрашиваю, когда это кончится, но есть же техника, почему не может пробиться антициклон? Может, Путину зададим вопрос?
А, кстати, действительно, надо заказать.
Вот.
Нет, ну, смотрите, у нас ведь... Я даже не знаю. Нет, вы меня прям поразили этим вопросом, что вот есть техника.
Да, может, ну, есть, но самолет-то летает, у нас дождь разгоняет, может, надо и согнать.
Ну да, наверное, не думает сейчас на
не
эту думают. Тему.
Не думают. А ведь у человека мысль родилась грамотно.
Ну, вот я знаю,
что,
например, грамотно. Думают в институте вот, прикладной астрономии, думают, как значит, вот, бороться с приближающимся астероидом, чтобы не было такой громадной катастрофы. Как вот, это,
то есть, значит, можно работать. И про циклон.
Но пока решили, что с этой жарой можно бороться.
Можно пережить.
Можно пережить. Потому что вот я как-то читал опросы общественного мнения насчет потепления. Вот там в Германии были вопросы, там 20% озабочены, 30% тоже озабочены в меньшей степени. А у нас мне понравилось, озабочены 8%, вот, еще там что-то такое, а 65% сказали, что приветствую, очень любим тепло.
Ну, в общем, да, после холодной зимы.
Ну, вот,
зима была холодная.
Пришло тепло.
Да. Сергей Владимирович, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович.
Да.
У меня мнение по поводу всего этого дела. Значит, без ни о какой технологической модернизации, без смены политической системы в этой стране, в России, не может быть и речи. Не политическая модернизация нужна, а смена политической системы. И президентов у нас никогда не было. Нужно самодержавие. Нужен царь. Понятно? Президента нужно упразднить. Это первое. Второе. Капитальный пересмотр итогов приватизации. Раскулачат всех олигархов.
Так, должны бы так, царю? Я, царю так, все отдать, Сергей
так,
Владимирович?
Так, минуточку.
Я так, понимаю вас. Да, уже так, дальше так, ясно.
Минуточку. Арестовать банковские счета за рубежом.
Все ясно.
2 триллиона долларов. Дальше. Сократить госаппарат не на 20%, а в 10 раз. Сократить зарплату чиновников в 10 раз. Прогрессивный налог вести, налог на роскошь. Понятно? Пока русский обыватель, вы поймите, русский обыватель, у нас справедливости нет в стране. Русский обыватель пока позволяет этой власти существовать.
Сергей Владимирович, он и при царе позволял власти существовать.
Ну, как это? Он вот
потом
царь
обратно царя, и
ну,
чего
что,
народ на русский раскулачить? Вот как это все в одной голове?
Просвещенного царя.
Просвещенного?
Нет, я думаю, что политическое... Я единственное согласен с, вот с его заключительными словами нашего, что... Ну, вот пока, значит, народ, так сказать, вот что у нас нет справедливости. Это, я хочу серьезно сказать, это очень действительно важная проблема.
Вот опять, справедливость, а не закон.
А вот, знаете, ну, понимаете, это можно долго говорить.
Да.
Я знаю одно, что в 17-м году вот мы взяли самую левую философию западной мысли, а именно вот распределительную. такую. И она действительно возникла. Много было справедливости, очень много, несмотря на все репрессии и все такое прочее. Справедливости в материальном плане, да, и всеобщее образование, и все такое прочее. Это гигантский был прорыв, конечно, цивилизации, но без свободы, с игнорированием свободы. А вот в конце 80-х годов наши с вами соотечественники, интеллигенция, все такое прочее, мы взяли самую правую, мы взяли свободу. А думали, что колбаса вырастает из свободы. А на самом деле из свободы вот такой, без справедливости, только анархия вырастает.
Но колбаса со свободой ведь связана?
Колбаса со свободой связана, но дело в том, что появляется очень много людей, которые не могут ее купить.
Нет, но колбасу-то
это очень
могут.
Важно.
Колбасу-то это, все-таки могут.
Ну, может быть, пару ломтиков. Это вот, вот знаете, когда вот иногда говорят такие наши там ультралибералы, что вот, вот русские люди, они такие вот, не любят свободу, там, это все ерунда. Но когда у вас не удовлетворены базовые потребности, вам не до свободы. Вот говорят там, свободу на хлеб не намажешь, там, да, поэтому не любят. Не. А что, если нет хлеба, если нет ничего мазать, то свобода не нужна. В этом я твердо убежден. Поэтому какие-то базисные потребности должны быть. А когда речь идет о том, что половина населения просто должна выживать, ну, всякие там эти свободы, это, конечно, уже никому не нужны.
Нет, все-таки будем за свободу, и чтобы жара миновала.
Мы хотим.
Завершаться нам надо,
чтобы свобода.
Чтобы свобода, а жара что-то.
Тогда будет свободнее, когда жара закончится.
Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, сегодня был в гостях. У микрофона была Анна Качкаева. Я благодарю вас всех. И сразу же после нас итоговый выпуск на радио «Свобода» проведет Андрей Шарой. Лагерь противников прокладки автострады Москва-Петербург через Лесопарск разгром. Патриарх Кирилл продолжает визит на Украину. В Новгороде археологи обнаружили тысячную берестяную грамоту. Обо всем об этом в программе «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спортпункт «Радио Свобода» в Химкинском лесу разгромлен. Корреспондент задержан. Экологи под стражей. Лес снова рубят.
Комментарии экспертов.
Кто и почему не поддержал защитников Химкинского леса?
В блогах «Свободы».
Засекреченная московская медицина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».